Добрый вечер, уважаемые зрители, слушатели. Сегодня у нас как раз очень интересная дата. Если мы посмотрим на еврейский календарь, то это день смерти, 14-е Сивана. У кого-то уже закончилось, у кого-то еще нет. 14-е Сивана – это день смерти такого величайшего еврейского мудреца, как Рав Хаим из Воложина. Рав Хаим Воложина, так он вошел в еврейскую историю. Также он известен как автор книги «Нефеш ха-Хаим» и создатель Воложинской ешивы, которая называется «Матерью всего литовского мира», «Матерью всех литовских ешивот», о чем мы поговорим и объясним, почему это так. Итак, поэтому сегодня я хотел бы посвятить этот урок именно начиная с Рав Хаим Воложина и продолжить о самом влиянии Воложинской ешивы на еврейскую историю. Кто такой Рав Хаим Воложин? Человек, родившийся в 1749 году в маленьком еврейском городке, местечке Воложин. Настолько маленьком, что через 30 лет после этого, когда была перепись и населения городка Воложин, то количество еврейских семей Воложина не превышало 400, да, их было чуть меньше 400 семей, такой небольшой населенный пункт, причем мы понимаем, что все эти городки Белоруссии, они и Украины, это то, что называется местечко, то еврейское население составляло в эти времена в процентах примерно 80, 70, 80, а то и 90% населения местечка. Маленький городок, в котором рождается маленький мальчик, и уже в 14 лет он начинает обучение у величайшего раввина поколения. Так получилось, что этот раввин не искал власти, не искал больших раввинских должностей, и он был главным раввином Воложина, собственно, главным раввином Воложина, а именно Шагас Арье. Шагат Арье до периода Вилинского Гаона считается, пожалуй, на переходе между 18 и 19 веками, Шагат Арье считается самым выдающимся алахическим, одним из самых выдающихся алахических законодателей еврейского народа. А кроме этого, его глубокий анализ вошел в историю, в общем-то. Книга Шагат Арье до сих пор находится в каждой синагоге еврейской и считается идеалом аналитического анализа судьи, алахи и так далее. Да? То есть с точки зрения религиозной мысли Шагат Арье был глубочайшим аналитиком, который вошел в историю. И он воспитывает первые годы, именно у него учится Рав Хаим, находясь в городе Воложине. Позже Шагат Арье переезжает в более известные общины. Но это было как раз первое образование, которое получил Рав Хаим Воложин. В 19-летнем возрасте он едет в Вильно и предстает перед Виленским Гаоном. И становится его ближайшим учеником, младшим из учеников Виленского Гаона. Как известно, в этот период времени практически все величайшие знатоки Торы литовского мира, а что такое литовский мир в тот период времени, это современная Литва, Латвия и Белоруссия, да? То есть то, что называется Великое княжество Литовское, и области, белорусские области в этот период времени, уже губернии в этот период времени уже тоже к ней относятся, и все они, в общем-то, признают глубину анализа и величие Виленского Гаона, и все они направляют свои взгляды к Виленскому Гаону. Но не все могли похвастаться тем, что они были его учениками, и лишь трое считаются по-настоящему величайшими учениками Виленского Гаона, а именно Менахем Мендель Мишлов, Рабби Исраэль Мишлов и Рав Хаим Воложина. Три величайших ученика Виленского Гаона, каждый из них пошел по своему пути, двое из них переезжают впоследствии в землю Израиль, а Рав Хаим Воложин, он в 25-летнем возрасте возвращается к себе в Воложин и становится главным раввином своего маленького городка, постоянно одновременно с этим приезжая в Вильно и как минимум месяц, находясь месяц в год, он находится у своего учителя Вильнского Гаона. Так продолжается довольно долгий период времени, пока Вильнский Гаон умирает в 1797 году, и тут все еврейство, оно ищет, в общем-то, лидера, духовного руководителя, и глаза направлены в разные места, но очень многие уже в этот период времени видят именно в Рав Хаиме Воложинере продолжателя Вильнского Гаона как духовного руководителя всего литовского еврейства. И вскоре после этого Рав Хаим тоже это понимает, и он в 1802 году объявляет об открытии своей ешивы. Воложинская ешива, ешива города Воложин. Первая в своем роде. Почему первая в своем роде? Тут нужно остановиться. Что такое вообще ешива? То есть, понятное дело, что многие из нас очень часто слышат слово ешива, но тут нужно понять, что в разные исторические периоды времени под понятием ешива понимаются разные вещи. В целом, мы уже в более ранних еврейских текстах, как Мишна и Талмуд, встречаем такое понятие, как ешива. А еще более ранее, да, мы ешива называется в Мидрашим, ешивой называется любое собрание, любое место, где собираются и учатся евреи. Как говорится в Мидраше, что ло паска ешива, не прервалась ешива от еврейского народа и в Египте. И, то есть, во все времена еврейского народа, начиная с Авраама Авину и включая египетское рабство, включая изгнание, во все времена не прервалась ешива в еврейском народе. Ешива, дословно перевод, это сидеть. Лошадит, это сидеть, то есть ешива – это место, где сидят. Потому что учеба, она в основном была, в большинство времен в еврейском народе она была сидя, то есть сидели на земле и слушали учителя. Были периоды в еврейском народе, когда учились только стоя, но это редкие периоды, поэтому в целом ешива называется название от слова «сидеть». И это место собрания людей, когда собираются и учат Тору. Долгий период времени, после разрушения, давайте, если мы говорим о периодах после разрушения храма, начиная говорить о более современных периодах, Ришоним, Ахроним, первые мудрецы, вторые, последние мудрецы Торы, то есть, начиная с последнюю тысячу лет, что такое ешива? Ешива была просто, да, во всех практически городах еврейского народа, во всех общинах еврейского народа создавались какие-то небольшие центры, в которых местные ребята, иногда не только местные, иногда приезжали с окрестных мест, могли учиться. Очень часто, если учебное заведение возглавлял глава поколения, то туда приезжали люди из совсем дальних мест. Например, да, как, например, величайший глава сефардского, сначала евреев Германии, а потом евреев Испании, Рабейну Ошер, Рош. Мы знаем, что до него добрались ученики даже из Киева. Да, то есть 800 лет назад. Но в большинстве своем ешива была просто местом, где учились ребята, из местные ребята. И у нее не было никакой организации. Теперь, что касается еды, образования и так далее, каждый мальчик заботился о себе сам. То есть, в целом, каждый раввин открывался в синагоге, в местной синагоге, давал урок, кто хотел, его слушал, кто приходил, его слушал. В этой же синагоге устраивались, учились вокруг него, и это называлось ешива. Да, никакой систематизации, никакого воединения, то есть не было какого-то единого образовательного учреждения. И этим как раз и отличается воложинская ешива Рав Хаим Воложин, когда он открывает учебное заведение, которое является именно учебным заведением, единым центром изучения Тора. он объявляет, есть известное письмо, которое переведено на русский язык, тоже известное письмо Рав Хаима Воложенера, разосланное по всем общинам, о том, что Тора страдает, переживает не лучшие времена, и что нужно открыть учебное заведение, в котором мальчики будут не на собственном не на собственном образовании, не на собственном, то есть и не собственные деньги будут тратить, а их должно содержать сама ишива. То есть иногда местная община содержала нескольких ребят, но понятно, что мы говорим о периодах, когда местные общины очень маленькие, и ни одна местная община в этот период времени ни в Литве, ни в Белоруссии, ни в Польше не может себе, практически ни одна община не может себе позволить содержать большое количество ребят на обучении. И тоже мы понимаем, что финансовое положение евреев в этот период времени тоже нелегкое, и большинство мальчиков не могут обеспечить себе возможность изучения Торы. Поэтому Рав Хаим Воложенер выходит с такой акцией и объявляет о создании учебного заведения, когда все ребята, которые находятся в учебном заведении, не должны сами себя содержать, а содержатся на деньги ешивы. И только это, как, понятное дело, что это приводит к тому, что ешива должна собирать огромные средства по содержанию детей. И он выходит с этой акции, причем он собирает деньги не только в Воложине, а по всей, не только Российской империи, но даже за границей. Хотя, если мы увидим списки тех, кто дает деньги на ешиву, то мы увидим, что большинство денег собрано от простых евреев, а богатые монополисты, филантропы, они практически не дают денег на это учебное заведение. Они уже не видят цели в ешивах, они видят цели в просвещении, они видят цель в образовании более светском. Но Рав Хаим видит своей целью оставить в еврейском народе огромный центр изучения, сильный центр изучения Торы, именно с духом, который был раньше, с духом ешив, без просвещения, без образовательных, то есть без четкого изучения образовательных наук. Мы знаем, что Вильнский Гаон был за изучение образовательных наук, но уже после того, как человек глубоко изучил религиозные основы веры. Итак, в 1802 году Рав Хаим Воложенер открывает свою ешиву. Вначале она, скорее всего, она существовала какое-то маленькое учебное, то есть учились и до этого в Воложенской синагоге, но это были ближайшие ученики самого Рав Хаима, и это не было чем-то новым. Это было то, что как раз существовало во всех общинах. То есть, когда сама община содержит несколько учеников, или они сами себя содержат и находятся вокруг какого-то большого раввина. С 1802 года начинается открытие именно ешивы. И до смерти Рав Хаима Воложенера количество учеников в ешиве достигает 100 учеников, что по тем меркам было заоблачной цифрой. Ни одна община никогда себя не могла позволить такой цифры. А Рав Хаим, как раз его идея была в том, что нужно учиться большой командой, большой группой. Он говорил, что так же, как во времена Вавилонского Талмуда, когда училось огромное количество людей вместе, и они достигали истины намного более глубоко, намного более точно, то так же и в наши времена, чем больше людей учатся вместе, и чем больше людей пытаются достичь истины, тем ближе они к ней доходят, тем глубже они ее понимают. Да, вообще, давайте вернемся к самому Рав Хаиму. Рав Хаим, он известен несколькими вещами, кроме создания Воложенской ешивы. Он также известен тем, что написал две величайшие фундаментальные книги по еврейской философии, как именно «Нефеш ха-Хаим» и «Руах ха-Хаим», о которых мы поговорим. И он известен нам как глава еврейского поколения. После того, как он возглавляет Воложенскую ешиву, то все официально признают его, именно его главой всего еврейского народа, всего литовского мира. И он является таким и в представительстве перед государственными властями. И долгий период после этого мы видим, что как раз глава Воложенской ешивы представляет литовский еврейский мир перед императорской властью, о чем мы еще поговорим. Итак, две величайшие работы Рав Хаим Воложинова: «Нефеш ха-Хаим» и «Руах ха-Хаим». «Нефеш ха-Хаим» – это книга, до сих пор очень много изучаемая в литовских ешивах. В России к ней по-разному относятся, наверное, потому что есть разные отношения к этой книге. Некоторые считают, что это слишком литовская литература. Но в целом там были в хасидском мире, и мнения на эту книгу разделились. Да, были много хасидских дворов, которые тоже глубоко изучают эту книгу. Есть такие хасидские дворы, которые наоборот считают, что эту книгу учить нельзя, потому что она слишком литовская. Но в целом там предоставлена глубокая философия служения Всевышнему. Да? То есть путь объяснения, глубокое объяснение того, как мы должны служить Всевышнему. Первая часть книги, в общем-то, обсуждает именно то, что именно является, что такое как бы Всевышний, чтобы мы более прочувствовали, понимали его влияние на мир, и понимая, как он влияет на мир, как он управляет этим миром, мы быстрее сможем понять, как лучше ему служить. Во второй части он занимается с молитвой, как основной формы служения Всевышнему. В третьей части он продолжает обсуждать, как пытаться приблизиться к нему с помощью служения ему. И в четвертой части он глубоко объясняет, что такое значение изучения Торы в служении Всевышнему. Да, книга эта стала очень важной в формировании еврейского мировоззрения. И да, он считал, что это является одним из основных его трудов, именно как законодательной литературы от Рав Хаима практически не осталось. Его уроков, которые он давал в Ешиве, он, в общем-то, не записывал, только его ученики записывали за ним. Он же их не записывал, считая, что, может быть, в какой-то из уроков он не сказал стопроцентную истину, а он не может передать через поколение то, что не является стопроцентной истиной. А книга «Нефеш ха-Хаим» заняла особое место среди книг еврейского народа. Вторая книга – это «Руах ха-Хаим». Это книга, которая является комментарием к «Пиркей Авот», да, «Повелению отцов». «Пиркей Авот» – это, как известно, часть Мишны, мусористическая часть Мишны, та часть Мишны, которая должна формировать нас как личность. И именно на эту часть Мишны Рав Хаим пишет свой комментарий «Руах Хаим», как бы «Душа Хаима», которая призвана да, тоже направить нас, как правильно формировать свои личностные качества, как правильно продвигаться в служении Всевышнему именно в духовном формировании себя. Это то, что касается его, Рав Хаима, как автора известнейших текстов. Что же касается Рав Хаима как лидера еврейства, то мы знаем, что уже в тысяч, да, например, у меня тут есть такие данные, что в 1816 году в Минске проходит собрание большого количества раввинов, которые заметили то, что среди бедных еврейских семей финансовая ситуация очень удручающая, и было решено создать специальную упацдака, да, помощь бедным, создать специальный фонд помощи бедным, и что каждый еврей должен, было объявлено, что каждый еврей обязан перед зажиганием свечей отдавать какую-то цдаку, и чтобы эта цдака шла именно, да, было постановлено, что перед зажиганием свечей женщина, она даст цдаку, и эта цдака будет направлена в итоге помощи бедным тех губерний, которые особо южных губерний, как ну, южных губерний Беларуси, которые особо бедные. И два человека были объявлено было, что отвечать за этот фонд, финансовый фонд будут вести всю вести контроль за деньгами будут два человека, и один из них был как раз Эфхаим Воложенов. Да, причем в письме, в постановлении мудрецов Торы было написано в Минске, написано так: в собрании Беасафат Ваата Медина, в собрании Совета страны по Бакеват Кадуша Минск, тут в святой общине Минска, мы подписываемся в третий день недели Тетвав Сиван 1816 Тавкуф Айнвав 1816 года Бецеруф Квот Рава Гаона Мефусам Авбездин де Килат Дойша Воложен. То есть отдельно мы все и было, да, постановление было написано мы все и Рав Хаим Воложенов. То есть мы видим, как его выделяют, что он является главой поколения, когда, да, не только полагаются на него, что деньги всей сдаки будут проходить через него, но и в самом постановлении указана его особенность. Теперь, когда также, как я уже сказал, два из величайших учеников Виленского Гаона отправляются в землю Израиля, и там начинается заселение Цфата, об этом мы должны когда-то на каких-то уроках поговорить, о начале заселения земли Израиля учениками Виленского Гаона и учениками Баальшемтова. Но обе эти общины несут большие, большие страдания, и особенно финансовые, когда они понимают, что они сталкиваются с новыми проблемами, и очень большие финансовые проблемы. Обе общины очень тяжело им финансирование. И два человека являются как бы лидерами сборов денег на финансирование. В хасидском мире лидером сборов денег на финансирование, то есть тем человеком, который собирал деньги на финансирование общин земли Израиля, является Альтер-Ребе, первый Любавический Ребе, да, Шнеур-Залмон. А в литовском мире сбором денег занимается Рав Хаим Воложенов. Он приезжает в Вильно, он собирает специальные собрания, которые занимаются тем, чтобы создать фонды и передать деньги общинам земли Израиля, чтобы те смогли продолжить свое существование в тяжелой ситуации того времени. Кроме этого, он активно участвует в работе Совета еврейских представителей в Санкт-Петербурге. А в 1818 году сам приезжает в Петербург представлять перед императором еврейский народ. Да? Так мы видим настоящего лидера еврейского народа во всех его проявлениях, то есть и в Торе, и в службе перед Всевышним, и в защите евреев перед властями, и в заботе о бедных. Во всем мы видим, да, как особо был выделен Рав Хаим Воложенов. Итак, в этот период времени еще нужно упомянуть, что при Рав Хаиме Воложенове еще появляется интересная вещь, что Ешива уезжает из здания синагоги, городской синагоги, и переезжает немножко на отшиб Воложенова, и там было создано новое здание Ешивы. Так Рав Хаим пытался отделить общину и ешиву. Он хотел создать элитарное учебное заведение, которое не зависит от местной общины. Неважно, что будет происходить в местной общине, ешива должна была оставаться чем-то отдельным и элитарным. Элитарность заключалась в том, что каждая известная община и не очень известная, каждая известная община еврейского мира могла послать обычно только одного ученика в эту ешиву. И так получалось, что только лучшие приезжали в ешиву. Теперь Если же кто-то, да, какие-то городки, которые не удостоились до этого послать ученика, то в особых случаях, если ученик был на высоком уровне изучения, то его тоже принимали. Таким образом, да, соблюдался жестокий отбор в ешиву, когда только лучшие входят в Воложенскую ешиву. В 1821 году Рав Хаим Воложинов умирает. И его место занимает его сын Рабы Цаля. Рабы Цаля Воложинер пришел к власти, в общем-то, не в легкие времена, пришел к управлению в Ешиву не в легкие времена, но он увеличивает количество учеников Ешивы до 200. Вместо деревянного здания строится каменное здание. И Ешива в этот период времени тоже является центром Торы и центром еврейского мира. При этом уже при Рабы Цале в целом он управляет Ешивой примерно так же, как и его отец. Путь само изучение Торы, форма изучения Торы в Ешиве не меняется. Да? А изучение Торы было очень интересным. Рав Хаим следил за тем, чтобы в Воложенской ешиве учеба не прерывалась ни на минуту. То есть группы учеников были разбиты так, что были определенные группы, которые учились всю ночь, так, чтобы на любую секунду в ешиве учились. Потому что Рав Хаим Воложенов считал, что, да, как написано в Мидраше, что мир существует только тогда, когда учат Тору. Он не хотел полагаться ни на кого и говорил, что Воложенская ешива должна сама обеспечить существование мира. Да? То есть быть стопроцентно уверенным, что в каждую секунду кто-то учится. В самые тяжелые времена, когда, например, после Йом-Кипура, когда практически все идут есть, то сам Рав Хаим учился вплоть до того, пока первые ученики возвращались в Бейт-Мидраш после еды. И также Рабы Цали, да, он продолжает путь своего отца, учеба не является, то есть не является чем-то обязательным. Был определенный трактат Талмуда, который учился в Ешиве, но любой ученик мог учить то, что ему хотелось. Учеба в целом не является обязательной, и весь Бейт-Мидраш должен был... Главное правило было то, что каждый должен был учить там, где ему... то, что ему хочется, как ему хочется. И основа была в том, чтобы учить... не слишком философствовать, да, а учить именно то, что написано в тексте самой устной Торы. Сам Рабы Цали в этот период времени за 20 лет, то есть он был, на самом деле он является главой ешивы, он находится во главе ешивы с 21 по 49 год, то есть чуть меньше 30 лет. В этот период времени он тоже становится официальным лидером литовского еврейства. В 44-м, а, в 45-м году, в 45-м году, в 1845 году в Петербурге начинается съезд. Был собран съезд еврейских представителей, куда были приглашены и евреи, и мудрецы Торы, главы еврейского поколения, то на это собрание были приглашены два представителя. Один представитель литовского мира и один представитель хасидского мира. От хасидского мира, хасидский мир представляет Любавический ребе Цемах Цедек, Менахем Мендель, Раб Менахем Мендель Милюбавич, Цемах Цедек, вошедший в историю, в еврейскую историю, он вошел как Цемах Цедек, а литовский мир представляет как раз Рабы Цали. Рабы Цали из Воложина. Да, оба они, есть очень много историй о том, как они находятся в Петербурге. И Да, они остаются в Петербурге в Йом-Кипур. В Йом-Кипур есть известная история о том, что как оба они молились в одном миньяне с кантонистом. В этот период времени еще не было миньяна, не было стандартного миньяна, не было практически евреев в Петербурге, постоянно проживающих. И в Петербурге постоянно действующий только миньян кантонистов. На самом деле не совсем кантонистов, то есть, потому что кантонисты только недавно появились, только 5 лет как появились кантонисты, обычно это называется миньян кантонистов, но надо понимать, да, кантонисты возникли только 5 лет до этого, поэтому это в целом постевреи, которые прошли армию. И в этом миньяне, да, молятся два величайших раввина, Рыбыцарь и Цемах-Цедек, об этом, да, мы много говорили, как воссоединились два пути, хасидский и литовский, хотя надо подчеркнуть, что именно Рав Хаим Воложин и Рыбыцали, они не выступают против хасидского мира слишком, да, то есть в самой Воложинской ешиве постоянно обучались ребята из хасидских семей, о чем некоторые ученики хасиды, учащиеся в Воложине, пишут. Мы можем видеть в их воспоминаниях хасидов, учащихся в Воложине, как они учились в Воложине, и что к ним было стандартное отношение, никаких претензий к тому, что они были из хасидских мест, не было, и им не пытались навязать обычаи, литовские обычаи, то есть они могли соблюдать свои обычаи в Ешиве, да. И кроме этого свидетельствует несколько учеников Рав Хаима и Рыбыцаля, что у них находились в доме хасидской литературы, и они изучали в целом тоже сами хасидскую литературу, в том числе книги Альтер-Ребе. При этом Рав Хаим никогда не был замечен за тем, что он поддерживал хэрем против хасидов, и даже встречался с могильными кожниц, то есть он пытался восстановить связь между двух направлений еврейства. Хотя его книга, некоторые из хасидских дворов считают, что она направлена против хасидизма. Ну, на это тоже некоторые спорят, есть очень много. Это уже нужно отдельный урок давать по книге Нефшаха. Итак, Рыбыцали приходит к управлению Ешивы, как мы уже сказали, в тяжелые для него времена, потому что начинается целая группа законов, ограничивающих еврейское образование. Да? Министр Уваров, он проводит целый ряд законов, начиная с 1840-го, особенно с 1840-го года, по ограничению прав евреев в религиозном образовании и введению их в стандартное гражданское образование. Требовалось введение общеобразовательных дисциплин в еврейские учебные заведения, причем преподавание их требовалось, чтобы преподавало как можно больше преподавателей христианского вероисповедания, вводилось в учебные еврейские учебные заведения. И все было направлено на то, чтобы просветить евреев. То, что называется, а именно, то есть оторвать их от корней. Причем вместе с этим в 1744 году выходят законы о запрете ношения традиционной еврейской одежды. Когда за ношение ермолки взыскивается налог, годовой налог, да, и так далее. И кроме этого, в 1944 году выходит. Ой, у меня тут постановление именной, данное министру народного просвещения. Постановление об учреждении особых училищ для образования еврейского юношества. Да, и как оно начинается, я зачитываю прямо из постановления, из полного сборника законов Российской империи, для распространения между евреями гражданского образования и доставления им через то надежнейших способов пользоваться присвоенными их состоянию выгодами. Да, в 1804-1835 году повелено было допустить еврейское юношество в общее учебное заведение империи. Но, к сожалению, мера сия не имела желаемого успеха. То есть еще в 1705-1604-1635 году были совершены попытки того, чтобы евреев взяли в общественные учебные заведения, но евреи туда не пошли. И теперь была создана попытка о создании новых учебных заведений, религиозных училищ, казенных религиозных училищ, в которых должно было преподаваться общеобразовательные дисциплины, русский язык. Причем были особые постановления, что если ребенок очень хорошо себя проявляет в русском языке и словесности, то он освобождается от рекрутской повинности. То есть да, более поздний период времени, в общем-то, все ученики именно казенных учебных заведений освобождались от рекрутской повинности, но в первое время только те, кто хорошо изучает русский язык. И после издания этого закона были открыты новые учебные заведения, так называемые религиозные училища, которые в целом являлись, иногда их кто-то их пытается назвать ешивами, большинство не пытаются их назвать ешивами. Это были учебные заведения по производству казенных раввинов. И тут возникают большие споры, потому что в итоге большинство тех, кто называется казенными раввинами, кто выходит из этих учебных заведений, к раввинству имеют очень непосредственное отношение. Единственное, что они могут делать, это вести гражданские книги, то есть заполнять на русском языке списки гражданского брака. Они могут указывать о рождении, смерти и бракосочетании личностей людей из своей деревни. Больше же, в общем-то, многие из них ничего не могли. То есть являются только государственными служителями и ничем более. И вокруг этих казенных раввинов возникают очень большие споры. И были раввины, которые решили, что можно как-то ешиву направить, немножко изменить образовательное образование в ешиве так, чтобы официально она проходила по всем законам, и возможно было, чтобы на выходе были и раввины высокого уровня, которые были одновременно казенными раввинами. К такой форме, в общем-то, склонялся Рав Исраэль Саланта. Да, основатель еврейского мусара Рав Исраэль Саланта считал, что возможно создать ешиву с изучением образовательных предметов, чтобы, но при глубоком изучении мусара, при формировании именно духовной личности, можно на выходе получить человека, который при знании общеобразовательных дисциплин все равно является раввином высокого уровня, и он реально воспитывает нескольких своих учеников так, что они занимают большие должности, в том числе главный раввин Петербурга, его ближайший ученик Рав Ицхак Петербурге. И кроме этого открываются ешивы по новому типу, да, кроме тех полностью не очень религиозных учебных заведений, которые нацелены были только на создание казенных раввинов, открываются и новые ешивы, которые пытаются сплотить две эти линии воедино. Но что Воложенская ешива пытается остаться на своих старых основах и не изменить тому, как ее открывали. То есть оставаться, пытается сохранить, чтобы не вводились никакие общеобразовательные дисциплины в его ешиве. При этом, когда, да, у него это получается, но когда Рав Ицхак умирает, мы сказали, уже в 1849 году, тут начинаются большие споры, кто за возглавление ешивы. В целом было три основных кандидата, два зятя Рав Ицхака и еще один зять его сыном. Причем каждый из них является представителем другого направления в еврейской мысли. А именно, это были нациф, Рав Нафтоли Цви Иуда Берлин, нациф, Рав Йосеф Дов Соловейчик, вошедший в еврейскую историю как Бейс Алеви, и Рав Левин. Каждый из них, нацив, как раз и являлся представителем, в общем-то, полностью совпадал с тем, как Рабы Цали видел Ешиву. То есть он собирался оставить ее в той форме, в которой ее создавали изначально. Когда ученики, в общем-то, нет практически никакого порядка, и все учатся в едином порыве, без какой-то систематизации, системы образования. Все учатся вместе, но не по какой-то системе. И при этом также он считал, что основная форма изучения устной Торы – это как можно более широкое познание устной Торы, то, что многие называют путем Виленского Гаона, широкое познание всех частей устной Торы. На его месте Йосеф Дов Соловейчик, впоследствии известный как Бейс Алеви, который стал главным раввином Слуцка, а впоследствии главным раввином Бриска. И он как раз вошел в еврейскую историю как первый из раввинов Бреста. Те, кто изменили, в общем-то, и путь изучения Торы в еврейском народе, его сын Рав Хаим Соловейчик, в общем-то, он как раз основной, кто это и сделал, но и Рав Йосеф Дов тоже активно в этом участвует. Их путь изучения Торы – это глубокий анализ устной Торы. Они считали, что намного важнее взять отдельную часть устной Торы и очень достичь самых азов, намного более, как можно более глубоко ее изучить, то, что называется либо пильпуль, либо авана, да, понимание суги. То есть они считали, что нельзя продвигаться дальше без самого глубокого понимания того, что ты читаешь. И как раз все современные, в общем-то, ешивы официально идут именно по этому пути. После того, как Рав Хаим Соловейчик, он официально... Его путь признали большинство литовских ешив между двух войн, между Первой и Второй мировыми войнами. Большинство литовских ешив признали именно этот путь. И именно этот путь привезли, в общем-то, в Израиль. И все, в общем-то, основные израильские ешивы идут именно по этому пути. Но Воложинская ешива не пошла по этому пути. Да, она считалась, что это не ее путь. Ее путь как раз широкая. Понимание всей устной Торы, как можно больше кругозор. И третий путь это Рав Левин. Рав Левин был учеником Рабби Исраэля Салантера, и он как раз считал, что нужно ввести в Воложенской ешиве общеобразовательные предметы, нужно полностью пойти с государством на союз и вывести в ешиве идеальный сплав людей, которые знают общеобразовательные предметы и являются глубокими знатоками Тора. Он издает книгу Рохайм, ту книгу Рохайм Воложенера о комментариями на Пиркей Авот. Первое его издание является именно вот этот Рав Левин. И этим он постанавливает себя как человек, да, то есть он как бы один из лидеров мусара, потому что понятно, что издание книги, которая занимается мусаром, тебя ставит именно в эту стезю. После этого он издает комментарии на Мидрашим, что тоже показывает его как человека, который занимается больше формированием личности. Но в итоге он уезжает и становится сначала главным раввином Праги, а потом, после смерти Рабисроэля Салантера в Париже, он занимает его должность главного раввина Парижа. Да, это тоже показатель того, что Париж, который... то есть Рабисроэль Салантер был последние годы своей жизни был главным раввином Парижа, и то, что после него взяли на роль раввина, именно Рав Левина, показатель того, что он был одним из ближайших учеников и приверженцев идей Рабисроэля Салантера. Это были три пути, по которым могла пойти Ешива, но в итоге пошла она именно, продолжила она свой путь именно так, как она и задумывалась изначально. Нацив вел ее именно по тому пути, по которому она шла и при Рав Хаиме, и при Рабыцеле, а именно широкое, как мы уже сказали, широкое изучение всех разделов устной Торы. У меня тут есть вопрос. Меня спрашивают так: уважаемый раввин, то есть пильпуль как способ преподавания сейчас используется, но меньше, чем способ воложенской ешивы. Еще раз, я не очень хочу, я не знаю точно, какая публика сидит напротив меня и насколько вам известны способы изучения сугьот, но пильпуль, то, что называется именно пильпулем, это мы будем, если поможет Всевышний, безрат Ашем, говорить на следующем уроке, что такое именно пильпуль. На следующем уроке у нас как раз... День мы посвятим его Рав Якову Полоху и началу польского еврейства и Пильпулю. Пильпуль – это как раз польский мир. В наше время, собственно, именно то, что называлось в Польше Пильпулем, практически не существует. Это когда берется отдельные места Торы, и они крутятся... начинаются из них, не знаю даже, как это сейчас сказать, то есть выводятся законы из законов, из законов, из законов, из законов. Это что-то такой философский, глубокий философский синтез разных разделов Торы. Это не то, что, в общем-то, не путь не воложенской ешивы и не раввинов-соловейчиков, то есть Равдова и Рафхайма. А что имеется в виду путем воложенской ешивы и путем Равдова и Рафхайма? Путь воложенской ешивы, и это как раз то, что выбрал Нациф, это то, что считается путем Виленского Гаона, а именно познать как можно больше разделов Торы. Тора, в общем-то, безгранична, и человек в наше время, даже если он будет сидеть 24 часа 7 дней в неделю, практически не может познать всего, хотя мы видим некоторых легендарных раввинов, которые познали столько, что простому человеку понять невозможно, как они это сделали, как, например, Эфраим Каневский. Но в целом, то есть вот самый яркий пример того, что было в Воложенской ешиве, это, в общем-то, Эфраим Каневский. Когда изучаются и Вавилонский Талмуд, и Иерусалимский Талмуд, Рамбам, Мидрашим, Зоар, все аллахические Шульхан Арух и так далее. То есть как можно больше из часть устной Торы, да, мы изучаем как можно больше. И когда ты знаешь огромное количество устной Торы, то у тебя начинаются связи между разных мест, и это как раз тебя, да, и ты понимаешь, это тоже особая форма понимания. Понимание через познание, через огромное количество информации, которую ты знаешь. Но многие считают, что это путь очень поверхностный, и зная много, ты недостаточно понимаешь все. И то, чем занимаются сейчас ешивы, и не только ешивы, чем занимаются сейчас ешивы, это то, что ввел, как, в общем-то, Рав Хаим Соловейчик. И вначале он это пытался ввести в Воложенской ешиве. Его папа, как я уже сказал, изначально его папа был в Воложенской ешиве, позже сам Рав Хаим был в Воложенской ешиве, но он тоже не жился с Нацилом из-за своих идей, и он увел своих учеников в другие ешивы, и в целом большинство ешив Большинство тех, кто открывали ешивы в Израиле, пошли именно по этому пути, а именно путь глубокий анализ каждой отдельно взятой вместо устной Торе. То есть мы понимаем, что все, что написано в Вавилонском Талмуде, написано не просто так. Нет ничего лишнего. И, следовательно, нужно понять каждое отдельно взятое место, наиболее глубоко познать именно это место. И чем глубже ты его познаешь, тем глубже ты поймешь замысел Всевышнего. Да? Причем изучаются именно денежные отношения и отношения гражданский брак, административные законодательства. Почему? Потому что именно там познается, в чем разница между тем, что думают люди на тему финансового законодательства или уголовного права, и тем, что хочет Всевышний в уголовном праве, в финансовом праве. Да, именно там мы можем познать наиболее яркое разделение между понятиями Всевышнего и понятиями человека. Если, что касается тфилина или суки, понятно, что у человека нет никакой идеи о том, что нужно до того, как Всевышний нам сказал одеть, повязывать тфилин, или до того, как Всевышний нам сказал войти в суку, у нас не было никакой идеи о том, что это нужно сделать, то с финансовым правом, с семейным правом, с уголовным правом, то мы понимаем, что это вещь, которая существует в мире у всех народов. И тут именно мы, считал Рафаэль, мы должны понять разницу, схватить эту разницу между тем, как это видит Всевышний, как это видит человек. Я надеюсь, что это ответ на ваш вопрос. Да, то есть, и это то, в общем-то, чем занимаются на данный период времени литовские ешивы, с той лишь разницей, что после того, как с добавлением идей Хазаныша, что Хазаныш, он добавил еще определенную философию в этот глубокий анализ. То есть, если Рав Хаим, он занимался больше словечек, больше глубоким анализом отдельно взятых разделов Торы, то Хазаныш добавил к этому анализу еще и философию. Тогда мы познаем не только сами законы, но и то, что стоит за этими законами, их философию этих законов. Итак, а мы продолжаем с Нацивом. Нациф у нас, он становится Рош Ешивой в 1749 году. И, в общем-то, умирает в 1893, но в 1892 году случается страшное, а именно Воложенская ешива была закрыта властями. И официальная причина того, что она полностью не соответствовала ни одному из постановлений, государственных постановлений о ешивах. Но не только не соответствовало тому, что там не было общеобразовательных дисциплин, либо русского языка, но кроме этого просто она, в общем-то, по понятиям государства уже в этот период времени за 19 век все изменилось. Если в начале 19 века можно было спокойно создать учебное заведение, не построенное по определенному порядку, то в конце 19 века уже учебное заведение должно было иметь какой-то порядок и какое-то устроение. Воложенская ешива осталась тем, чем она была в начале века, без какого-либо устроения. Она просто, в общем-то, выглядела как бейт-мидраш, который учился. И это совершенно не соответствовало российским властям, и они ее закрыли. Это стало ударом определенным по еврейскому миру, так как на Воложенскую ешиву, несмотря на то, что не все были согласны с ее, с тем, как она управлялась, с тем, как они учились, но все видели в ней именно мать литовских ешив, и это как раз был особый удар, который был нанесен, несмотря на то, что оставался еще Колель Бродского, мы знаем величайших магнатов еврейского народа, да, таких как Поляков, Высоцкий, Бродский, Гинзбург, о каждом из которых, может быть, мы отдельно дадим когда-нибудь урок. И Бродский, сахарный король Бродский, он в Воложине создал колель для замужних парней Аврихим, который особо выделялся во всей Российской империи. Там были особый набор, и этот колель остался действовать, но ешива была закрыта. Когда ее восстановили, она уже являлась, в общем-то, простой ешивой, не выделяющейся среди остальных ешив. И на этом история Воложенской ешивы, в общем-то, закончилась. Когда ее восстановили, она еще посуществовала вплоть до Второй мировой войны, но это уже история совсем другой ешивы, и к нам она, в общем-то, уже отношения не имеет. Сейчас я, наверное, продолжу еще некоторые, займусь еще некоторыми темами, касающимися истории ешивы. Но если есть вопросы, то как раз осталось всего 5 минут, поэтому задавайте. Что касается самого... многие говорят, что не только... что уничтожение ешивы было не так страшно, потому что в конце ее существования из-за беспорядка, который творился в Воложенской ешиве, то там творился полный балаган, и в целом ешива уже не являлась стандартным учебным заведением, а являлась, то есть там были группки, группками находились все современные тому периоду времени идеологии. Из стен ешивы вышли все известные писатели, такие как Бялик, известные музыканты, известные политики, известные революционеры, и это не просто известные сионисты, и это не просто так. В ешиве в этот период времени, так как дух ешивы Воложенской был в том, чтобы она такого вот не было стандартного порядка, в общем-то, ешивского, то и именно поэтому там легко могли находиться группы, была отдельная группа сионистов, которая занималась тем, чтобы формированием групп, которую нужно было переправить в землю Израиль. Она была, в общем-то, как раз разрушена властями, потому что не соответствовала идеологии государства. Кроме того, были определенные революционные кружки в ешиве, были просветительские кружки в ешиве. И все это, да, как раз создавало ситуацию, что когда ее закрыли, официально они плакали, но неофициально... неофициально и Воложенская ешива, в общем-то, пришло время к ее закрытию, потому что она уже не соответствовала духу времени. Если в начале 19 века мы видим, что такое учебное заведение без четкой системы, без четкого структурирования, это, в общем-то, очень удачное учебное заведение, то в конце 19 века мы видим о проблемах такого учебного заведения, в которое проникают все идеологии, которые только могут существовать, и вместе с лучшими учениками приходят и все передовые идеи, которые завлекают учеников. Я думаю, что на этом мы с вами, наверное, остановимся, и потому что нам нужно уже готовиться к Тейлин, если я правильно понимаю.